Вот человек. Сколько миллионов лет потребовалось природе, чтобы человек достиг данной ступени эволюции? И какой длительности эволюция предшествовала тому времени, когда человек стал человеком? Сколько времени потребовалось духу монаде, чтобы облечь себя в видимую форму хотя бы первичной клетки? И где же конец эволюции человека? И начало, и конец соприкасаются с беспредельностью. Также вечна и материя, проявляющаяся в вечной смене форм своего выражения. Беспредельность во всем, и все есть выражение беспредельности в разрезе времени данного момента времени, начало и конец которого невозможно определить. Ничто не имеет смысла, взятое само по себе, но все является составной, неотъемлемой и неразрывной частью космоса. И жизнь человека – ничто, и личность – ничто, если рассматривать их только в разрезе времени или в виде отрезка той или иной длительности или одного воплощения. Только взятое в целом в виде звеньев одной непрерывной цепи, протянутой из не имеющего начала прошлого и в не имеющее конца будущее, может быть, понято явление человека, равно как и всего, что видит глаз и что существует в природе. Живем в беспредельной вселенной. Беспредельны мы, и ничто не имеет своего отдельного оторванного, самодавлеющего существования. Также и личность человека в отдельном его воплощении, только бусина на ожерелье бессмертной перевоплощающейся триады, представляющий истинную индивидуальность человека. Из седой древности человечество несло знание о бессмертии человека, о населенных дальних мирах, о светлых учителях, великих братьях человечества, носителях мудрости. Эти знания содержали религии, они передавались в виде мифов, легенд и никогда не умирали. Космос живет ритмом, ритм во всем, от малого до великого. В этом космическом ритме чередуются эпохи возрождения, подъемов, стран и сознания людей с эпохами упадка и затмения. Мы живем на рубеже смены эпох, в переходный период. Страдания и неустроенность затемняют для многих ростки наступающего нового мира, грядущей светлой эпохи, которую еще называют эпохой Матери Мира, эпохой прихода великого учителя Майтреи. Доминирующий в Кали-Юге темной эпохи примитивный материализм низвел остатки знаний в религиях о назначении человека до уровня лжи и суеверия. Когда сознание человечества полностью затемняется, тогда высшие силы, в существование которых люди перестали верить, снова приходят на помощь, дают сознание космических истин взамен утерянных. Высшие знания, осветившие человеку смысл его пребывания на планете, были даны в конце 19 столетия силами света Земли, Солнечной системы, через Елену Петровну Блаватскую. «Тайная доктрина» – такое название книги Откровений о тайнах космоса. В двух томах даются комментарии к древнему манускрипту, неизвестному ранее ни религии, ни науки, который называется книга Дзян. Первый том книги носит название «Космогенезис», второй том – «Антропогенезис», а третий том, который Елена Петровна Блаватская не успела издать, был издан учениками после ее смерти, можно условно назвать «Историей религии». В «Тайной доктрине» проводятся параллели между многими положениями науки, последними открытиями в ней со свидетельствами древних наук, алхимии и магии. В этих книгах дается для современного понимания расшифровка древних великих символов, которые у невежд часто вызывают то смех, то страх в зависимости от уровня суеверия. Вторая часть космических знаний была дана человечеству в 20-30-х годах 20-го столетия через Елену Ивановну Рерих. Это учение Агни-йога или живая этика, учение жизни. ни Елена Петровна Блаватская, ни Елена Ивановна Рерих не называли себя авторами книг учения, написанных ими, хотя уровень знаний, содержащихся в этих книгах, сделал бы честь самому гениальному человеку Земли. Источник откровения – это великие учителя света, представители более развитых планет нашей Солнечной системы, которые, по космическим законам, уже много миллионов лет помогают совершенствованию сознания человечества на нашей многострадальной Земле. Все религии и морально-этические учения человечество получило от них. Они приходили на Землю в человеческих обликах, чтобы утверждать основы приносимых знаний. Среди великих водителей духа имена Рамы и Кришны, Будды и Зороастра, Орфея, Моисея, Пифагора, Платона, Иисуса Христа и многих других великих индивидуальностей, часто забытых и непонятых людьми. О новом откровении в одной из книг учения Агни-йоги сказано. Могут спросить, в каком отношении находится наше учение Агни-йога к нашему же, данному через Блаватскую. Скажите, каждое столетие дается после явления подробного изложения, кульминация заключительная, которая фактически движет миром по линии человечности. Так учение наше Агни-йога заключает тайную доктрину Блаватской. То же было, когда христианство кульминировало мировую мудрость классического мира и заповеди Моисея кульминировали древний Египет и Вавилон. В течение 90-х годов 20 века были изданы 13 томов записи ученика Николая Константиновича Рериха, Бориса Николаевича Абрамова, который с 1959 года жил в Советском Союзе в городе Новосибирске. Название изданных книг – «Грани Агни-йоги». Великие космические учителя через Бориса Николаевича Абрамова осветили новым светом многие грани учения жизни, сделав их более доступными для понимания современным человеком. Время записи относится к 60-м годам 20 века. Борис Николаевич Абрамов ушел из физической жизни в 1972 году. Записи хранились его учениками, и когда пришло время, они были изданы. Знания, выданные человечеству на рубеже смены эпох и рас, многогранны и глубоки. Однако есть вопросы, которые особенно важны в наиболее напряженное время, сейчас, в годы начала третьего тысячелетия. Что главное в работе человека по самосовершенствованию? Учение света называет мысль, волю и психическую энергию. Для многих образованных людей все это пока является абстрактными категориями. Как убедить современного интеллектуального человека в материальности мысли, воли, психической энергии, чтобы он начал работать над ними, облагораживая и усиливая их, как он работает, например, над своим физическим телом, освобождая его от пыли и грязи. Каждый, кому серьезно пришлось изучать строение и функции физического тела, испытывает удивление и восхищение их сложностью и гармонией. Человек действительно венец природы. Каковы же пути его развития? Мало кто усомнится, что главное в человеке – это сознание. Думайте, какое счастье идти по коре планеты, насыщая ее сознанием духа? Процесс развития и совершенствования человека беспределен. Однако с самыми большими трудностями человеческое сознание сталкивается при изучении самого себя, при изучении мысленных процессов, сна, сновидений, нарушений психики. Отсутствие значительных успехов в данных областях науки связано с тем, что методики мира физического неприемлемы для мира надземного, где и находятся ответы на все эти вопросы. Например, изучая мозг человека, ученые надеются выявить механизм мыслетворчества. Учение «Живая этика» утверждает, что мозг не источник мысли, а аппарат для ее выражения на физическом плане. Мозг – аппарат мысли, необходимый в земном теле. Мыслить можно и вне тела мозга. При выделении в астрале, тонком теле человека, мысль продолжает функционировать без посредства мозга. Память не в мозге, но глубже. Мысли, накопленные, вне мозга хранятся. Что же глубже мозга человека? Как устроены структуры природы человека? Материальны они или нет? На последний вопрос следует ответить прежде всего. Не только на физическом плане, но и в надземных мирах нет и не может быть чего-либо нематериального. Дух без материи, как и материя без духа, не существует. Материя духовна, а дух материален. Великие учителя человечества обращаются к нам со словами. Нужно до такой степени обосновать материализм, чтобы все научные достижения современности могли войти конструктивно в понятие материализма одухотворенного. Мы говорили о тонких телах, о магнитах, о свечениях ауры, об излучении каждого предмета, о перемещении чувствительности, об изменении весомости, о проникновении одного слоя материи через другой, о посылках мысли через пространство, о явлении цементирования пространства, о чувстве центров, о понимании слова материя. Много невидимого, ощутимого аппаратами нужно вместить тем, кто хочет приложить технику в жизнь. Нужно заменить идеальные слюни твердым разумом. Мы, носители духа, имеем право требовать уважения и познавания материи. Друзья, материя не навоз, но вещество, сияющее возможностями. Нужда человечества от презирания материи. Формирование духовных принципов человека, материальных, как и его физическое тело, происходило эволюционным путем на протяжении очень длительных сроков. Без прошлого нет будущего. Не зная прошлого и не ведая будущего, человек идет по жизни подобно животному, так сказано в учении жизни. Космическое предназначение человека совершенно не понимается. Неужели дана ему жизнь для того, чтобы бессмысленно прозябать на коре в течение нескольких десятков лет, чтобы затем уйти в небытие и исчезнуть? Нет ничего абсурдного, нежели подобная нелепость. Скоро наука откроет врата в мир незримый, докажет факт внеплотного существования духа, получит отпечатки надземного мира и утвердит связь двух миров. И тогда перед человечеством встанет вопрос, зачем и для чего оно существует. Учение живой этики даст ответ на эти вопросы. Данные свыше знания об эволюции нашей планеты и человека изложены согласно тайной доктрине, помогут искателю истины осознать место человека в космосе, получить представление о психической, духовной энергии, о едином связующем начале Вселенной, о знании мысли и воли человека в системе мироздания. Эти великие знания для устремленных людей могут стать светом на пути внутренней работы сознания в поисках смысла жизни. Направляя такие поиски, учение света говорит: осмысленно жить и творить можно только во имя эволюции. Цели другой у воплощенных нет на Земле. Все, кто был способен мыслить сверхлично, жили великой идеей о будущем. В будущее вкладывали все, и к будущему людей устремляли, совершенно не считаясь с тем, что настоящее было столь неслыханно далеко от него. По этим знакам устремленности в будущее узнаете служителя эволюции во всех веках и у всех народов. Но пока человечество не осознает своего места и назначения в космосе, пока не будут приняты законы перевоплощения, закон кармы и усвоена обоюдная зависимость всего сущего и соответственная великая ответственность человека, пока не будут осознаны миры надземные и воспринята иерархия света, пока мысль не получит признание как главный двигатель и духовный синтез не займет первенствующего значения в жизни государства, до тех пор не будет осуществлен мир, свобода и счастье человека, и великое служение общему благу останется в пределах отвлеченности. Но не возопиет дух человека и не обратит взор к высшему водительству, не пройдя через все ужасы бедствий и катаклизм, вызванных его же безумием. Именно в этом безумии, страшного разъединения и нетерпимости, и отказа от принятия новых высших энергий, направляющих весь мир к дальнейшим ступеням эволюции, и следует искать космическую причину и смысл всех потрясений, периодически посещающих нашу злочастную планету.